У меня было ощущение, что ей понравится, и мне не терпелось рассказать ей об этом. Так что, когда Клоп продрейфовал в Мидтаун, я встал на причале 57 и вошел в тот бар, где мы с ней познакомились. Снова была пятница, перед самым закатом, и она была там, всенепременно. Ну а как же? Были там и все те же ребята. Джон, Евгения, Рэй, Аманда. Все дружелюбно меня поприветствовали, и Джорджа в том числе. Словно между нами ничего и не происходило. К тому же аналогичная ситуация у меня сложилась и с Амандой. Поэтому наверняка отстранение от меня самой Джорджа не казалось странным. Она держалась так отстраненно-дружелюбно, будто бы в стороне. Черт возьми. Инки налил мне выпить и взглядом спросил меня как раз об этой проблеме. Но я просто закатил глаза, показывая, что ничего хорошего тут нет, и я расскажу об этом позже. А потом вернулся к своей компании. Было начало декабря, закат. Веяло прохладой. Река спешно и решительно несла свои воды к проливу Нарроуз. Внутри бара группа играла Space Blues, пытаясь сделать подходящий саундтрек к пейзажу. За нашим столом велись привычные беседы, и меня это ставило в тупик. Эти ребята, мои приятели, были полными придурками, но Джорджа получала удовольствие от их компании и в день нашего знакомства, и сейчас. Мы оба хорошо сюда вливались, но что это могло значить? У меня по спине пробежал холодок. А вдруг она сказала, что мне не хватает альтруизма, который ей так нравится в людях? Сказала, лишь чтобы скрыть нечто более фундаментальное, чем... Ну, более фундаментальное, чем фундаментальные философские системы. Но выяснить это невозможно. Наверное, легче смириться с тем, что ей не нравятся мои ценности, чем перенести признание о том, что ей не нравится, как я пахну или как занимаюсь любовью. Но как раз последнее ей вроде бы нравилось. В общем, все было очень странно. Я пытался игнорировать этот водоворот мыслей у себя в голове, а потом мы оказались рядом. Мы стояли бок о бок, и она спросила: «Как прошел день?» «Хорошо», — ответил я. «Было много интересного. Пообщался со своим старым наставником из Мюнструозности. Поговорили с ним о том, чтобы предпринять что-то и не дать жилому фонду рухнуть. Ну, знаешь, это связано с венчурным капиталом, типа того, о чем ты рассказывала». Она посмотрела на меня с некоторым любопытством, и я постарался усмотреть в этом какую-то надежду. Но старался не отвлечься на кристальный блеск ее карих глаз, прекрасных глаз женщины, в которую я так сильно влюблен, что было практически невозможно, и я лишь проглотил ком, вставший у меня в горле. «Что ты задумал?» — спросила она. «Ну, я посчитал, что раз в межприливье нет коренной породы, то там нельзя построить ничего, что потом точно бы долго простояло».
«И решил поставить на них крест?»
«Нет, вообще-то я говорил с Гектором о том, чтобы закрепить там так называемые плавучие районы. Взять блоки по типу кораблей-городов и присоединить их к коренной породе, как бы глубоко она ни находилась, и тогда приливы и отливы уже не так страшны».
«А-а-а»,
— протянула она удивленно.
«Классная идея».
«Вот и я так думаю».
«Классная?» — повторила она, а потом слегка сдвинула брови. «Так тебя теперь интересует венчурный капитал?»
«Ну, это только мысли. Там будет что лонговать после шорта. В этом ты была права».
«Да, это должно быть интересно. Ты молодец».
Итак, немного надежды привязать к эмоции коренной породы, скрытой на глубине под водой. Эмоции моего неодолимого желания иметь эту женщину. Привязать к этой эмоции, пусть на поверхности закачается маленький буй надежды, а попозже вернуться и посмотреть, что еще туда можно привязать. Джорджо теперь не казалась холодной, но и не была слишком рада моему внезапному интересу к недвижимости, хотя и явного недовольства не выказывала. Может быть, ей было приятно, может, она даже одобряла, обдумывала, слегка улыбалась глазами. Когда-то один фотограф так мне и сказал: «Улыбайся глазами». Я тогда не понял, что он от меня хотел. А сейчас, возможно, видел это перед собой. Возможно. То, как она на меня смотрела... Нет, я не понимал до конца. Честно сказать, я не понимал, о чем она сейчас думала. Совсем не понимал. Когда впервые открылся Радио Сити, в воздух там закачивали некоторое количество озона,
рассчитывая, что это сделает людей счастливее. Застройщик, Самуэл Ротефелл, хотел, чтобы это был веселящий газ, но не смог добиться разрешения городских властей. Примечание. Радио Сити – театрально-концертный зал, открытый в 1932 году. Управление активами Робин Гуда начало с того, что проанализировало 20 наиболее успешных хедж-фондов и создало алгоритм, сочетавший все их самые успешные стратегии, а потом стало предлагать свои услуги микроинвесторам из прекариата и добилось в этом широкого успеха. Примечание. Прекариат. Социальный класс работников с временной или частичной занятостью. Старая гостиница Waldorf Astoria, которую снесли, чтобы освободить место для Empire State Building, была брошена в Атлантический океан в 5 милях от Сэнди Хук. Мы прозябали в Нью-Йорке, пока он не стал нам таким родным, что казалось неправильным его покидать. Но потом, чем больше мы его изучали, тем более ужасным и гротескным он нам представлялся. Радьярд Киплинг, 1892 год. Зе. Мат и Джефф.
Джефф, ты не спишь?
Не знаю. Не сплю?
Похоже, не спишь. Это хорошо.
Где мы?
Все в той же комнате. Тебе не здоровилось?
В какой комнате?
Да все в этом грузовом контейнере, где нас кто-то запер. Возможно, на глубине, потому что звуки иногда такие, что, думаю, мы под водой.
Если мы под водой, то никак не можем сказать этого наверняка. Как рынок, никак не можем вернуться к прежнему состоянию. Поэтому, если ты утонул, то утонул насовсем. Тогда остается уйти в дефолт, и все.
Я бы так и сделал, если бы мог. Но нас заперли здесь.
«Теперь припоминаю. Ты как?»
«Что?»
«Ты как?» — спрашиваю.
«Я?»
«Я нормально, нормально. Мог бы чувствовать себя и лучше, но мне далеко не так плохо, как тебе. Ты-то конкретно прихворнул».
«Я и сейчас себя дерьмово чувствую».
«Да, печально слышать, но ты хотя бы можешь говорить. А то уже некоторое время не мог. Было страшновато».
«Что случилось?»
«Что случилось? А. С тобой? Я написал записки на тарелках и отправил им, когда они забрали посуду через проем. Тогда тебе к еде стали подкладывать таблетки, и я их тебе давал. Потом я как-то очень крепко уснул. Думаю, это они накачали нас снотворным и спустились сюда. Или чтобы забрать тебя. Не знаю, но когда я проснулся снова, ты спал уже спокойнее. И вот что теперь сам видишь.
И чувствую себя дерьмово.
Но говорить-то можешь?
Только не хочу.
Мат не знает, что на это ответить. Он садится у кровати друга, тянется к нему и берет Джеффа за руку.
Тебе лучше поговорить, это полезно.
Не слишком. Джефф внимательно смотрит на друга.
Говори сам, я устал разговаривать. Больше не могу.
Не верю.
А ты поверь. Расскажи какую-нибудь историю.
Я? Я не знаю никаких историй. Это ты у нас их рассказываешь, а не я.
Теперь уже нет. Расскажи мне о себе.
Мне нечего рассказывать.
Неправда. Расскажи, как мы познакомились. Я уже не помню, это давно было. Я помню только, будто мы были знакомы всегда. Что было до этого, я забыл.
Ну, ты тогда был моложе меня. Это я помню, да. Я тогда проработал в Адирондаке год или два и подумывал уйти. Там было скучно. Как-то раз я сидел в кафе, а ты был в конце стола, один, ел и читал с планшета. Я подошел и сел напротив тебя. Не знаю, зачем, и представился. Ты почему-то показался интересным. Сказал, что занимаешься всякими системами, но когда мы разговорились, я понял, что ты еще и кодер. Помню, я спросил, где твоя команда, а ты сказал, что ты их уже бесишь, и твои идеи их тоже бесят. И на этом все. Я ответил, что твои идеи мне нравятся, и на тот момент это была правда. С этого все и началось. Потом нас наняли шифровать скрытые пулы, помнишь?
Нет.
Очень жаль. Славное было время.
Может, потом вспомню.
Надеюсь. Мы здорово работали, а потом, не знаю уж, как это случилось,
Я узнал, что тебе негде жить, и ты спишь у себя в машине.
Передвижной дом.
Да, ты так ее называл. Очень маленький передвижной дом. А я тогда сам искал новое жилье, и мы переехали в ту квартиру в Хобокене, помнишь?